Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое уже пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, мы верим на основании Твоего Слова и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые мы уже имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. И мы просим Тебя, Отец, прости, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление, были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Мы каемся во всяком непослушании Твоему Духу во имя Иисуса. И мы просим Тебя, направляй, веди нас в сегодняшнем служении, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план, Твои намерения во всей полноте, без всякого недостатка. А мы стоим на Слове Твоем, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе за Твое помазание. Мы благодарны Тебе, Иисус, за сегодняшнюю встречу. И мы просим Тебя, направляй, веди нас Духом Твоим Святым в Твоих способностях и возможностях. Мы принимаем, что мы имеем ум помазанный, ум способный понимать, принимать больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебе, Дух Святой. Благословляем Тебя и благодарим Тебя за действие Твоего помазания. Мы молимся и принимаем помазание Духом премудрости и откровения на свой ум. И верим, что прямо сейчас силой Святого Духа расторгаются всякие узы тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Я молюсь за каждого участника сегодняшней встречи. И я беру власть над всяким раздражающим, над всяким отвлекающим, над всяким затмевающим умы бесом, приказываем оставить умы каждого присутствующего и входящего на сегодняшнюю встречу. Спасибо Тебе, Иисус, во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господь, за помазание, которое будет направлять и вести, и мы верим, что мы не останемся прежними. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые делают нас способными понимать и принимать больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. А мы верим, что мы будем научены Господом во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Отметьте себе в ваших конспектах, что у нас сегодня по счету 42-я встреча. 42-я встреча. И мы продолжаем с вами говорить о служении Духа Божьего через учеников Господа Иисуса. И я еще раз хочу напомнить некоторые основные моменты в целом по началу цикла этих встреч. Мы начали говорить с вами о служении Духа Божьего через учеников Господа Иисуса. Тот материал, который мы берем, изучая эту тему, мы берем из книги Деяний. Книга Деяний известна нам больше как книга Деяний апостолов. На самом деле эта книга раскрывает деяния Духа Божьего. Ее основная задача – это показать служение Духа Божьего через верующих в Господа Иисуса. То есть основное, на что мы должны группировать свое внимание при чтении книги Деяний, это на действие Духа Божьего через плоть человеческую. Это и сокрыто в слове «помазание», потому что, используя слово «помазание», мы в первую очередь говорим о Духе Господнем, о силе Божьей, но пребывающей вы и на плоти человеческой. Поэтому, если мы хотим отметить пребывание Духа Божьего во плоти, то мы не говорим «Дух Божий», мы говорим «помазание». Тем самым говоря о том, что Дух Божий, помазание, пребывает на каком-то конкретном человеке с определенной целью. Иисус сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать, сказать, проповедовать», то есть с определенной целью. Поэтому книга Деяний на которой мы основываемся в изучении этой темы, в первую очередь является показателем служения Духа Господня через плоть человеческую. Давайте я напомню некоторые основные моменты. Из книги Деяний. В книге Деяний мы с вами отметили некоторые направления, которые мы и рассматриваем. Мы рассматриваем, как Бог, Дух Святой, действует через плоть человеческую. Это на то, что мы обращаем внимание, рассматривая различные примеры из книги Деяний. Также мы рассматриваем с вами, что доступно человеку через присутствие в нем Духа Божьего. Также мы с вами рассматриваем, что угодно, а что нет Духу Божьему, пребывающему во плоти. Также мы рассматриваем различные вопросы по организации служения Духа Божьего через плоть человеческую. Именно эти моменты мы по ходу и рассматриваем. И еще я также хочу напомнить определение слова «помазание», потому что, рассматривая книгу Деяний, мы очень часто встречаем это слово. Помазание – это сила Духа Святого, снимающая бремя и уничтожающая ярмо, пребывающая в и на плоти человеческой и делающая то, что сама по себе плоть человеческая делать не может. Также на одной из наших встреч, я хочу просто сейчас также это напомнить, на одной из наших встреч мы с вами отметили значение слова «христианин». Потому что именно в книге Деяний описывается, что в Антиохии проповедующих Евангелие Господа Иисуса стали вдруг называть христиане. Конечно, это вдруг не было случайным, потому что слово «христианин» делает ударение на то, что пребывает. В тот период они делали ударение не только на то, что пребывало и пребывает на тех, кто проповедовали Евангелие, а оно также делает ударение и на то, о чем говорили ученики Иисуса. О чем говорили ученики Иисуса? О Духе Господнем, который доступен всякому, кто примет Господа Иисуса. Они говорили о помазании, потому что о Духе Божьем, о котором говорили они говорили как о чем-то доступном в свой Дух. Слышите? В свой Дух. Поэтому помазание – это не просто Дух Божий, это Дух Божий, пребывающий во плоти. Как написано в Писании, «Вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом». Другое место Писания говорит, «И уже не я живу, но живет во мне Дух Господен». В пророках написано, что «изолью от Духа Своего на всякую плоть». То есть явно все обетования подводят к тому, что говоря о Духе Божьем, говоря о том, что нам доступно через Дух Божий, это есть все составляющие Евангелия, которые проповедовали ученики Иисуса. И по этой причине их стали называть теми, о чем они говорили. Христиане, или в переводе с греческого, их стали называть помазанниками. Они говорили о помазании, они говорили о том, что у них есть, они проповедовали это, и люди, слыша это, стали их называть, основываясь на том, о чем они проповедовали. Поэтому слово «христианин» ни в коем случае не делает акцент на принадлежность человека к определенной какой-то группе людей или какой-то религиозной группе. Слово «христианин» всегда делало ударение на того, кто в них. Именно тех, которых называли христианами. На Дух Божий, на Его способности и на Его возможности. Поэтому, когда вы говорите слово «христианин», вы буквально говорите «мне доступно все, что есть от Духа Божьего во мне. Мне доступно то, что есть в Завете». Слово «христианин», еще раз делаю ударение, оно ни в коем случае не говорит о принадлежности человека к какой-то религиозной группе. Хотя именно это чаще всего и подразумевают. На самом деле нет. На самом деле слово «христианин» делает ударение на Бога, пребывающего в и на плоти человеческой, на плоти того человека и в плоти того человека, который принял Иисуса как искупление своих грехов и исполнился Божьим присутствием. Я затронул вкратце слово «христианин». Хорошо. Сегодня у нас с вами 42-я встреча. И мы продолжим говорить о служении Духа Божьего через плоть человеческую, а именно через учеников Господа Иисуса. На прошлой встрече мы рассматривали с вами Филиппа. На этой встрече мы будем рассматривать апостола Петра. Он удивительный сам по себе пример, потому что Петр – это один из учеников, который проводил с Иисусом определенное время, видел, слышал, переживал. То есть это у него всегда как бы было об этом особенное представление, так как он, как никто другой, знал служение Иисуса. Хорошо, итак, Петр. Петр – это именно тот Петр, о котором мы будем говорить сейчас, это именно тот Петр, который трижды отрекся от своего Господа. Это удивительно сам по себе. Человек трижды отрекся от Бога. Но при этом Бог не только не изменил к нему свое отношение, а Бог продолжал строить с ним отношения, как будто он от него не отрекался. Конечно, Петр покаялся. И мы с вами знаем из Писания, что милость, в том числе и у Бога, превозносится над судом. То есть Петр, покаявшись, продолжал служить Господу Иисусу, как и остальные ученики. Этот пример считается одной из яркой историй в служении апостола Петра, в котором очевидно не только служение и работу Духа Божьего и силы через Петра, но и волю Божью ко всем людям. Так как те события, которые мы будем сегодня рассматривать, это говорится о нелицеприятии Духа Божьего, о волеизъявлении Духа Божьего. Мы с потомки Авраама по завету. Следовательно, нам доступно служение Духа, и Духу Божьему должно быть доступно служение через нас. Через нас. Хорошо, давайте мы сразу перейдем к этому примеру. Это удивительный, интересный пример, и мы постараемся затронуть все его стороны, а именно служение Духа Божьего через дух и тело Петра. Деяния, 10 глава, с 1 по 2 стих. Читаем. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый, боящийся Бога и со всем домом, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Я хочу отметить некоторые важные моменты. Первое – это язычник. Это один из редких примеров в этом случае. Мы читаем с вами про язычника. Он никакого отношения к завету Авраама не имел. Он никакого отношения к Богу Авраама, Исаака, Якова не имел. Но он его почитал ровно настолько, насколько это представлялось возможность. Хотя при этом он знал, и он не раз слышал от иудеев, что Бог никакого отношения с язычниками иметь не собирается. Он им ничего не обещал, это народ проклятый. И тем не менее, зная это все, Корнилий отличается тем, что он продолжал молиться Богу, о котором ему говорили, что Бог в отношении язычников ничего не делает. И в один из дней с Корнилием произошли некоторые интересные события, о которых бы многие верующие мечтали, чтобы они произошли в их жизни. Я прочитаю. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». Или, другими словами, Бог ответил на твои молитвы. И вы знаете, то, как Бог это сделал, является ярким примером того, как Бог отвечает на молитвы многих людей, взывающих к Богу. И взывающих, конечно, в освобождении от рабства, проклятий, смерти и того, что принес сатана. Ангел Господень сказал, читаю: «Итак, пошли людей в Иопию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоторого Симона кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова». Я хочу еще кое-что здесь отметить. Мы привыкли, а может быть не привыкли, а может, вы просто это делаете, потому что по-другому не знали, что простая молитва, которую вы совершаете каждый день, это просто достаточно молитва. Мы видим в этой истории, что ангел Господень обращается к Корнилию и говорит, что молитвы твои услышаны. И ангел Господень пришел, чтобы раскрыть Корнилию стратегию, как принять то, о чем он молился. Как принять то, о чем Корнилий молился. И он дает Корнилию слово. Пойди, призови. Он скажет тебе слово. Или передаст тебе послание мира от Бога, о котором мы уже говорили. То есть, как мы видим с вами из сказанного, что через слово, слышите, что все через слово начинает быть. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И вот что важно, или мы отметим как первое для дальнейшего чтения этой истории. Петр является помазанным. Помазанным Духом Святым. Он имеет в своем духе ту же силу, о которой говорил Господь Иисус, помазание. То есть он не только скажет слова, о которых сказал ангел, но он и имеет в себе необходимую силу, чтобы эти слова, которые он скажет, осуществлялись во имя Иисуса. То есть это воплощающее действие слова сила. Он не только скажет, но у него есть сила осуществить то, что он скажет. Я делаю на это особенное ударение. Второе, что очень важно нам ответить. Те слова, которые скажет Петр, имеют такую же силу и сегодня, как и тогда. То есть это слова Евангелия Господа Иисуса. Это не слова Евангелия Петра. Это слова Евангелия Господа Иисуса. И теперь читаем дальше. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он призвал двоих из своих слуг и благочестивого воина, находившихся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иоппе. На другой день, когда они шли, приближаясь к городу, Петр около 6 часа зашел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видел отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное по 4 углам и отпускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери и пресмыкающиеся птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, закали и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда другой раз был к нему глаз с неба, к нему: «Что Бог очистил, то ты не почитай нечистым». Это было 3. И сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр, недоумевая в себе, что бы это значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему. То есть, что мы читаем с вами из книги Деяний? Служение Духа Божьего. И Дух сказал Корнилию. Помните? Дух сказал Корнилию. Тот же Дух Божий, который пребывал на Иисусе, он же говорил и Корнилию. То есть это труд Духа Божьего на земле. С вами пребывает Дух Господень. Бог сказал: «Вселюсь в них, буду ходить у них». Он совершает определенный промысел Божий, насаждая на этой земле господство Иисуса. Естественно, что Дух Божий заинтересован взаимодействовать и сотрудничать с вами, чтобы в целом совершалась общая работа и Божий промысел. Поэтому, как Дух Божий говорил Корнилию, как Дух Божий говорил Петру, Дух Божий готов и хочет говорить с вами в реализации определенных планов. Но если ваши планы на первом месте, и вы никогда не собираетесь выполнять планы Духа Божьего, то, естественно, он вам и не говорит. Брат Олег, а что мне делать? Скажи, просто вначале покайся и скажи, Дух Божий, я хочу выполнять волю Божию. Поэтому направляй меня, веди меня, производи во мне и хотение, и действие. И покажи мне, что мне надо делать, чтобы Царство Господа Иисуса на этой земле утверждалось во всей полноте и без всякого недостатка. Дух сказал ему. Вот три человека идут, и человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Вы видите, какое взаимодействие и стратегия реализации ответа на молитву Корнилия. Представляете, если мы, каждый из нас, будет достаточно внимательным к тому, что Дух Божий просит нас делать. Сколько молитв не будут вообще непонятно в каком состоянии. Они будут отвечены. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали, «Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всеми народами иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день встал, пошел с ними, и некоторые братья Иопийских пошли с ними. В следующий день пришли они в Кесарию и Корнилий. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Это всех язычников. Там не было иудеев. Вообще это удивительная история, что Бог, нелицеприятный Бог, действует в отношении тех, кто не состоит в завете. И беседуя с ними, вошел в дом и нашел многих собравшихся. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав ему его к ногам. Петр же поднял, говоря, «Встань, я тоже человек». И беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся и сказал им, «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела призвали меня?» Корнилий сказал, «Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в 9 часу молился в своем доме. И вот стал передо мной муж в светлой одежде и говорит, «Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли в Иопию». И призови Симона, называем Петром. Он гостит у некоторого Сима в доме кожевника при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящихся Его и поступающих по правде приятен Ему». И дальше Петр начинает проповедовать Евангелие Господа Иисуса, то Евангелие, которое Господь Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. То Евангелие, которое приводит в действие веру, снимающую бремя, веру в силу, снимающую бремя и уничтожающую ярмо. Как мы уже говорили, что Евангелие через веру открывает доступ к силе Духа Святого, а сила Духа Святого осуществляет то, что говорит Евангелие. Евангелие через веру открывает доступ к силе Духа Святого, а сила Духа Святого осуществляет то, о чем говорит Евангелие. И сейчас я буду читать вам то Евангелие, которое проповедовал Иисус по всей Иудее, начиная от Галилеи. То же Евангелие, проповедовал апостол Петр в доме Корнилия. Читаю. Он, Бог, послал сынам Израилевым слово. Какое слово Бог послал сынам Израилевым? Которое проповедовал Иисус по всей Иудее. Сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса помазанного. Сей есть Господь всех. То есть Петр говорил о послании мира. Слышите, Бог говорит, нет больше войны между землей и человеком. Мир на земле, человеку благоволение. Это является очень важной частью Евангелия, что все, что касается небес, в отношении живущих на земле, больше нет упреков. Больше нет упреков. И дальше он говорит, вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения проповеданного Иоанном. Будьте сейчас особенно внимательны. Петр говорит, что они уже об этом слышали. И они знают. Тогда возникает вопрос, почему, зная и слыша уже это, они раньше этого не принимали? Они принимали по одной простой причине. Религиозные иудеи, все мы повсюду говорили, что язычники спасения иметь не будут. Бог пошлет Спасителя только для потомков Авраама, а все остальные народы обречены на гнев Божий. Поэтому как Корнилий, так и другие язычники, они думали, что они спастись не могут. Поэтому проповедуемое Иисусом Евангелие в свой адрес они ни в коем случае не принимали. И вполне возможно, Корнилий тоже слышал проповедь Иисуса. Может, непосредственно от него. Может, слышал свидетельства тех, кто шли за Иисусом. Но он отнесся к ним, как к тому, что его не касается. Вполне возможно, Корнилий слышал проповедь Иисуса, и они в какой-то степени повлияли на его молитвенную жизнь. То есть все-таки, слыша эту благую весть, он желал, чтобы она касалась и их. Поэтому, возможно, молитвы Корнилия, они во многом были направлены на то, чтобы Бог проявил милость к язычникам и спас и язычников. Потому что услышать такую благую весть, которую проповедовал Иисус, и у него появилось желание, чтобы в его жизни пребывал Бог, у него появилось желание быть с Богом не просто, что Бог где-то, а ты где-то. А Иисус говорил о единстве Бога и человека, да будут едино. И Корнилий наверняка желал этого. Поэтому его молитвы, я верю, во многом были как раз направлены на милость Бога к языческим народам. А теперь продолжаем читать. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи. А что произошло от Галилеи? Именно из пустыни, исполненной духа и силы, Иисус вышел и начал служить с Галилеи. После крещения, проповеданного Иоанном. Итак, сейчас мы узнаем, о чем Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Это та же проповедь Евангелия. Читаем. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил благотворя, исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И слушайте. И мы свидетели всего. Вы помните слова Иисуса, которые Он сказал ученикам перед Его вознесением? Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями. Как мы уже говорили, что свидетель – это тот человек, который был очевидцем какого-то события и готов об этом свидетельствовать. Верующие же, которые примут Дух Божий и силу, примут для того, чтобы свидетельствовать о Господе и быть очевидцами Его господства. Но мы не должны забывать ни в коем случае, что все, о чем говорит Петр, он говорит с целью, чтобы Дух Божий осуществлял то, о чем проповедовал Иисус. То есть, в первую очередь, проповедь Петра направлена на то, чтобы Дух Божий мог выполнить то, для чего он излился на эту землю. Нам нужно за это ухватиться. Это служение Духа Божьего. Потому сама проповедь не для того, чтобы привлечь внимание к Петра, к самому себе. И мы свидетели. Сама проповедь направлена на то, что Дух Божий через то, что они услышат, должен сделать свою работу во всей полноте, без всякого недостатка. Потому цель проповеди, которую сейчас проповедует Петр, это чтобы они могли принять от Духа Божьего то, о чем проповедовал Иисус по всей Иудее, начиная от Галилеи. И он говорит, и мы свидетели всего того, что сделал он в стране Иудейской и в Иерусалиме, что, наконец, убили его, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, пред избранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. А сем о нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Сейчас будьте особенно внимательны, потому что то, о чем говорит дальше, то, о чем говорится здесь дальше, является результатом услышанного ими слова. Слово, которое произвело в них веру для принятия обещанного Богом. Не меняется цель. Когда Петр продолжал еще эту речь Евангелия, Дух Святой сошел на всех слушающих слово. Сразу понятно, какова цель. Какова цель? Дух Божий, его служение. Поэтому любая проповедь Евангелия в первую очередь должна быть направлена на то, чтобы Дух Божий мог совершить то, для чего он излился на эту землю. Фактически проповедь Евангелия, как мы уже говорили, это то, что приводит в действие веру, соединяющую с Духом Божьим. Веру, которая приходит от слышания Евангелия. Слышите? Веру, которая приходит от слышания Евангелия. Они слышали Евангелие, у них приходила вера, а вера соединяется с Духом Божьим, который пребывает на Евангелии. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех. Как вы думаете, Дух Божий поменялся? Нет. Евангелие поменялось? Нет. А работа Духа Святого поменялась? Нет. То, на что реагирует Дух Божий, поменялось? Нет. Вот почему Евангелие остается то же, работа Духа Божьего остается та же. Методы принятия остаются те же. Иисус помазанный и Его помазание вчера, сегодня и вовеки тоже. Спасающий Дух Божий в силе сошел на всех слушающих слово. И сила Божия сделала то, о чем говорится в пророчествах. Сняла бремя и уничтожила ярмо проклятия. То есть Дух Божий вошел в их дух и возродил его к жизни вечной. И сила Божия стала доступна им во имя Господа Иисуса. Они стали детьми Бога Живого. Они стали помазаны тем же духом, о котором говорится в пророках. То есть это слово, это послание помазанного Господа Иисуса является краеугольным камнем в создании Его помазанной церкви. Господь Иисус сказал, на этом камне я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. О каком камне идет речь? Брат Олег, это ж Петр. Нет. Изначально, само по себе, то, о чем говорилось в этом стихе и говорится, это откровение о помазании. Ты Христос. Помазание. Ты тот, у кого есть Дух Божий. Ты тот, через кого доступен Дух Божий. И Бог говорит, Иисус говорит, что на этом камне, на этом откровении, на Духе Божьем я создам церковь мою, и его не одолеют врата ада. Это касается, конечно, не только церкви. Это касается жизни каждого члена церкви. То есть жизнь каждого члена церкви должна основываться на этом краеугольном камне, на Духе Божьем, на взаимоотношения с Духом Божьим. Заметьте, как строились взаимоотношения Духа Божьего с Петром. Петр молился, Дух Божий говорил ему, что делать. Петр сделал. В результате послушания Духу Божьему Петра, в результате послушания Духа Божьему Корнилия, спасся он и спасся его семья. Я верю, что Дух Божий не поменялся. Воля Божия не поменялась. И некоторые верующие молятся: Господи, почему до сих пор мои родные и близкие не спасены? Это вы у себя спросите, почему они не спасены. Потому что Дух Божий, я верю, что Дух Божий после вашей молитвы о спасении ваших родных и близких уже говорит вам, что делать. Уже говорит, что вам делать. Чтобы это спасение было реализовано. Непослушание – вот основная причина, почему многие молитвы на сегодняшний день являются неотвеченными. Иисус помазан. И Его помазание, Дух Божий, вчера, сегодня и вовеки тоже. Как Дух Божий реагировал на молитвы Корнилия, как Дух Божий отреагировал на призыв Вартимея, как Дух Божий прореагировал на веру женщины, страдающей кровотечением, так же Дух Божий реагирует и сегодня. Дух Божий тот же. Абсолютно тот же. Другое дело, что говоря или молясь, мы должны помнить, что Дух Божий не молчит. Он дает стратегию принятия. Как принимать ответ на молитву. Когда Иисус спросил учеников, за кого вы меня почитаете? За кого? Петр сказал, ты помазанный. Или ты тот, у кого Дух Господень. Именно на тебе пребывает спасающий Дух Божий и сила, которые так нужны людям. Откровение о спасающем и освобождающем от рабства проклятия Духе Божьем, доступным только через Господа Иисуса, сделало Симона Петром. Слышите? Симон, он был раньше рыбаком. Но после того, как он получил откровение о Духе Божьем, и его значимости в жизни последователей Иисуса, он стал Петром, стал камнем, стал твердым. Вот теперь ты являешься тем, на ком я тоже буду строить церковь. Каждый из нас камень живой, из которого устрояется церковь Божья. Каждый из нас, он ложится в кладку строительства Божьего. Каждый из нас дитя Божие. Конечно, и не переведя слово «Христос», было не совсем всем понятно, о каком камне идет речь. Но когда мы начинаем переводить это слово и вникать в то, о чем они говорили, исходя из этого слова, то мы понимаем, что ударение делается на помазание, на Дух Божий, на Бога, пребывающего в и на плоти человеческой. А теперь возвращаемся к тем событиям, которые происходят в доме Корнилия. И читаем дальше. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Богом. Я верю, что для иудеев это был переломный момент в понимании проповеди Евангелия для всех народов. Теперь они увидели, что и язычникам доступно быть рожденными свыше. Они услышали волю Божию для всех народов. Но я еще раз хочу сделать ударение, потому что, когда я говорю, я понимаю, что, возможно, у кого-то в уме по привычке ударение делается на апостола Петра. Я не уничтожаю важность служения апостола Петра в этой истории. Но я бы хотел, чтобы вы больше видели Дух Божий, его действия, его стратегия, то, как он руководит этой ситуацией, то, как он использует эту ситуацию, то, как он старается стать доступным для Корнилия и всех его родных и близких. Все внимание должно быть в этой истории на работу Духа Божьего. Брат Олег, почему? Потому что если вы будете внимательны к работе Духа Божьего, то когда вы помолитесь, и Дух Божий вам что-то скажет сделать, то вы будете понимать, что через ваши действия вы дальше будете прокладывать коммуникации для служения Духа Божьего. Если Дух Божий скажет вам подарить своему мужу, который еще на пути к Господу, чтобы покаяться, или сыну, подари ему то-то, то-то, вы будете понимать, что это не простой дар. Это то, через что Дух Божий будет достигать и реализовать ваши молитвы. Это совсем другой подход. Совсем другой подход. Вы знаете, язычники уже давно это понимают. Брат Олег, не понял, а при чем здесь язычники? В языческих обрядах, ритуалах они дарят определенные амулеты в послушании своим бисюганам. Дарят определенные амулеты каким-то людям. И ничего не говорят. О, я хочу тебе подарить вот этот брелочек. А сам этот человек знает, что через этот амулет тот бес, тот демон, который управляет им, будет теперь управлять этим человеком. Или влиять на этого человека. Верующие же относятся к таким вещам как-то странно. Нам нужно во всем видеть стратегию движения Духа Божьего. Если Дух Божий попросит вас что-то подарить, то это станет определенным мостом. Определенным мостом, через который Дух Божий будет осуществлять молитву. Поэтому, если вы молитесь о спасении своего сына, или дочки, или мужа, слушайте, что Дух Божий будет дальше вам говорить. Может, он вас попросит вообще подарить какую-то книжку. И эта книжка коснется вашего сына. Может, он попросит подарить вас какую-то открытку. И эта открытка, она будет с каким-то местом писания, через которое Дух Божий коснется вашего сына. Может, это еще что-то будет. Но давайте будем послушны. Может, Бог скажет, возьми к своему мужу, купи билет на футбол. А во время футбола Дух Божий посадит рядышком с вашим сыном огненного верующего, который будет кричать не гол, а слава Иисусу. И тот послушает, не понял. Я ж пришел на футбол, что это за фанатик сидит? Но он видит, что этот фанатик также любит ту команду, которую любит он. И они познакомятся. И ваша молитва, чтобы Господь выслал делателей на Ниву, реализуется. Но поймите, вы купили билет. Вы раньше не пускали своего сына на футбол категорически, потому что знали, что он идет там, напивается пиво, дружит с разными людьми, а здесь сам Дух Божий сказал, купи ему билет на футбол. Еще не просто купи, а в самом престижном ряду. И вы платите за это деньги, хотя раньше были категорически против. В этом плане пути Божии неисповедимы. Но я хочу сделать ударение. Если вы читаете эту историю и видите в этой истории Петра, то вы не видите стратегии движения Духа Божьего. Но если вы читаете эту историю про Духа Божьего, который использует Петра, то у вас появляется радость. Почему? Потому что Петра с вами нету, а Дух Божий есть. Поэтому вам лучше читать про Духа Божьего. Петр, он сейчас там с Господом. В свое время мы с ним встретимся. Но Дух Божий с вами. Так скажите, о ком для вас все-таки важнее знать? О Петре или о Духе Божьем, который в вас? Конечно, о Духе Божьем. Но всякий раз, когда я читаю эту историю или слушаю от кого-то, я понимаю, что люди в большей степени слышат о Петре, чем о Духе Божьем. Вот почему им так сложно реагировать на боговодительство. Петр важен, я еще раз говорю, апостол Петр. Я ни в коем случае не уничижаю важность его служения. Но книга Деяний Духа Божьего, это книга Деяний Духа Божьего. Слава Богу за послушание Петра. Вот давайте в этой истории мы увидим послушание Петра. Слава Богу за Петра. Молодец, Петр. Послушный Господу. И, пожалуйста, язычники пришли к спасению. Но слава Богу за Дух Божий. Вы понимаете, как все сразу разворачивается? Я верю, что после этого, войдя в молитвенную комнату, вспоминая эту историю, вы не будете думать о Петре, а будете думать о Духе Божьем. Ага, Дух Божий. Угу. Дух Божий осуществляет Божий план. Вначале Дух Божий сказал Корнилию, потом Дух Божий сказал Петру. Интересно, как он все соединяет. Он сказал им об одном и том же. Ага. Потом он побудил Петра, чтобы тот больше не относился к язычникам неправильно. Потом он побудил Корнилия и послать. Смотрите, какая стратегия реализации. Это вообще можно целую одну отдельную тему делать. Божья стратегия реализации спасения. И взять эту историю. И в этой истории Дух Божий на первом месте. Почему я на это так делаю ударение? Вернее, почему Дух Божий меня побуждает на это делать так ударение? Потому что Дух Божий вчера, сегодня и вовеки тот же. Я стараюсь, опять-таки, я со своей стороны, конечно, стараюсь, когда я молюсь, слушать о том, что Дух Божий будет мне говорить делать. В принципе, ко многим воскресным служениям, ко многим служениям по субботам я именно так и готовлюсь. Потому что те материалы, которые я готовлю, их во мне просто в голове не существует. Но я знаю, что они есть у Духа Божьего. Поэтому я просто молюсь в даре языки и благодарю Бога во время того, как молюсь, за то, что Он дает мне материал. Материал для субботней темы, материал для воскресной темы. Материал. Так же самое, вот буквально сегодня ночью я приехал с Днепропетровска, из Пятихаток. Перед тем, как туда ехать, Днепропетровск, я помолился и спросил, Дух Божий, я спросил Иисуса, о чем ты хочешь, чтобы я там говорил? Он сказал, о чем он хочет, чтобы я говорил в Днепропетровске. А о чем хочешь, чтобы я говорил в Пятихатках? Он сказал, все, мне зачем-то об этом переживать. И я понимаю, что во время проповеди в Пятихатках или в Днепропетровске Дух Божий работал с этими людьми. Вот где связь, видите, какая связь. И когда я приехал в Днепропетровск, эти люди сказали, что удивительно все так складывалось, что не было никаких ни препятствий, ни сопротивлений, ни финансовых недостатков, ничего не было для проведения той конференции, которую мы там провели. Ну, а в Пятихатках служение вообще было удивительно. Оно как началось как с пророческих песен, так потом я закончил проповедовать, и еще где-то минут 40 и шли пророческие песни. Почему? Потому что мы спросили, или я спросил у Иисуса, что Он хочет делать на этих служениях. Это очень просто, поверьте, это не сложно. Нам просто нужно научиться группировать свое внимание на то, что хочет делать Он. Мы научились читать про апостолов, а нам нужно научиться читать про Духа Божьего. Меня иногда спрашивают, брат Олег, если вы все внимание замыкаете на служение Иисуса, на служение Духа Божьего, то читаете ли вы Ветхий Завет? И что вы вообще читаете в Ветхом Завете тогда? Я говорю, я в Ветхом Завете изучаю Дух Бога Живого, действующего вне плоти человеческого. Я скажу, зачем? Потому что тот же Дух Бога Живого, который действовал в Ветхом Завете вне плоти человеческой, пребывает сейчас во мне. Совсем другое дело. Совсем другое дело. Я знаю, что многие в Ветхом Завете изучают Иова. Ну, если Иов живет в вас, изучайте. Многие изучают еще кого-то из святых ветхозаветных. Я ничего против их не имею. Но изучите своего Бога. Вам нужно знать Бога в первую очередь. Вам нужно знать того, кто в вас. Тот, кто вас поведет. Вас Иов не поведет в жизнь вечную. И его поступки на вас не отразятся. Вам нужно строить отношения с тем, кто поведет вас в жизнь вечную. Вы должны знать того, кто поведет вас в жизнь вечную. Вы должны научиться строить с ним отношения. Для вас это будет намного лучше. Но иногда, встречаясь с верующими, я только и слышу разные рассказы. То про Иова, то про того, то про того, про того. Я ни в коем случае, поймите, я ни в коем случае не против их. Но я хочу знать того, кто во мне. Слышите? Я хочу знать того, кто во мне. Буквально проповедуя вчера на семинаре, семинар состоял из двух частей в Днепропетровске. После семинара ко мне подошел человек и говорит: брат Олег, вот смотрите, вы говорите то-то, то-то, то-то. А вот апостол Петр говорит. А вот апостол Павел говорит. Я говорю: подождите, когда я вам говорю, я основывался на чем? На Иисусе. Так скажите, кто для вас авторитет? Иисус или апостол Павел и Петр? Я ничего против них не имею, но для меня Иисус остается альфа и омегой. Если то, что говорит Иисус, расходится с тем, что говорит апостол Петр или Павел, то я все-таки придерживаюсь того, что сказал Иисус. Конечно, я понимаю, что во многих это может вызывать какую-то реакцию. Но поймите, апостол Петр, апостол Павел несовершенны, а Иисус совершенный. Я по образу и подобию моего Господа, а не по образу и подобию апостола Павла или Петра. Слава Богу за их подвиг веры. Действительно, с этого подвига веры можно брать пример. Но образец один. За это надо держаться. И тот же Дух Божий, который пребывает вы и на Иисусе, и служил вы через Иисуса в период Его земного служения, тот же Дух Божий служил через апостола Павла, через апостола Петра. Поэтому кого нам нужно изучать в Петре, в Павле? Их немощи, о которых они иногда говорили. И то, поймите, то, о чем они говорили, это еще надо внимательно изучить. Те недостатки, которые у них были, и то тоже к ним надо мудро подойти. Так, а что делают верующие? Они изучают жало во плоти, а нужно Духа Божьего во плоти изучать. Они изучают, как тот жалуется, а нужно изучать Духа Божьего, в котором он все преодолевает. Вы понимаете, какая разница и какой парадокс на сегодняшний день просматривается в христианстве? Что когда я проповедую ценности в Иисусе, мне подходят и говорят: а Петр сказал другое. Так я говорю: ну так подождите, а Иисус сказал это. А вы хотите сказать, что Петр не слушал Иисуса? Нет, я не хочу это сказать. Но я хочу сказать, что Иисус остается альфа и омега. Он тот, по образу кого я сотворен. Если вы сотворены по образу Петра или Павла, пожалуйста, без вопросов. Но я обращаю внимание, свои взоры на них. Поэтому я собираюсь изучать Дух Божий. Меня интересует Дух Божий, потому что тот же Дух Божий, который воскресил Иисуса из мертвых, воскресит и меня в последний день. Меня не воскресит Павел или Петр. Меня не воскресит Давид. Я люблю Давида. Слава Богу за Давида. Хороший пример, но не образец. Извиняйте меня. Он не мой образец. Мой образец – это Иисус. Поэтому я не изучаю Давида, потому что через Давида я не войду в жизнь вечную. Хотя многие изучают Давида и говорят: вот смотрите, какая жизнь у Давида. Я говорю: вы, дорогие мои, вы что, не знаете, какая вам жизнь доступна через Иисуса? Если вы узнаете, какая вам жизнь доступна через Иисуса, узнаете. Вы не изучаете, какая жизнь была у Давида. Давид молился о том, чтобы те, которые придут после, не имели такой жизни, как он имел, что его гоняли, и он ошибался. Он молился о том, чтобы наступили времена отрады. Нет, надо опять это делать. Почему я на это делаю ударение? Потому что на это ударение делает Дух Божий в этой встрече. Чтобы мы начали изучать движение Духа Божьего вы и через плоть человеческую. И уже не я живу. Если вы куда-то идя, будете помнить, что Дух Божий, Божие присутствие идет с вами, вы совсем по-другому будете себя вести. Слышите? Вы совсем по-другому себя будете вести. Я буквально в Днепропетровске я проповедовал на тему, что есть истина. А в Пятихатках я проповедовал на тему Божьего присутствия. И Дух Божий тоже сделал ударение, что Он хочет, чтобы всякий раз, когда дети Божии куда-то идут, чтобы они постоянно думали о том, что с ними Бог. Божье присутствие, его надо практиковать. Но если вы идете и думаете про Петра или про Давида, нет вопросов, это хорошо, что вы делаете. Но если вы будете думать о них, поверьте, вы не будете думать о нем, о Духе Божьем, о Духе Господа, который в вас пребывает. Я сейчас ни в коем случае не уничижаю никого из апостолов. Я их люблю. Но мне нужно знать того, кто во мне. Вот. Вот от чего зависит моя вечная жизнь. Поэтому я верю, что книга Деяний и служение апостолов в книге Деяний – это в первую очередь изучение Духа Божьего. И давайте будем говорить о Духе Божьем. И я верю, что тот же Дух Божий, который привел ко спасению Корнилия и всю его семью, тот же Дух Божий, который действовал через Петра, Иоанна и остальных, он тот же. Он тот же. И я не верю в то, что Корнилий имел больше преимущества, чем вы, потому что Корнилий не состоял в завете Авраама. Но тем не менее, определенные действия Корнилия стали для него очень фундаментальны. И Дух Божий изменил жизнь Корнилия. Я верю, что тот же Дух Божий, который так кардинально изменил жизнь Корнилия, может изменить не только вашу жизнь, но и жизнь вашей семьи. А вы говорите о том, что вы молитесь о спасении своего мужа уже 5 лет. И я вам хочу сказать, все эти 5 лет, возможно, есть огромная вероятность, вы невнимательны к тому духу, который в вас. Все эти 5 лет вы изучаете разные истории страдальцев и мучеников, вместо того, чтобы изучать победоносных. Я ничего против страданий за Господа не имею. Но я говорю, давайте нести победу. Победу. Люди хотят видеть победу Господа не только в своей жизни, но и в своем теле. А это все Дух Божий. Дух Божий, слышите? Семью Корнилия привела ко спасению. Ко спасению привел Дух Божий. Дух Божий излился на землю. День Пятидесятницы. И Дух Божий на сегодняшний день пребывает везде. Поэтому тот же Дух Божий, который совершил это великое чудо в жизни Корнилия, готов совершить его и в вашей жизни. Если вы начнете все-таки, читая книгу Деяний, изучать служение Духа Божьего. Это Иисус Духом Святым совершал свое служение через одного из своих учеников. Поэтому слава Богу за Петра, но великая слава за Духа Божьего, который доступен каждому из нас. Поэтому, когда я изучаю эту историю, или я смотрю эту историю, в первую очередь меня все-таки больше интересует, как Дух Божий будет действовать в моей жизни. И я вижу, что нелицеприятный Дух Божий действовал вот так, вот так, вот так. Значит, мне доступно взаимодействовать с ними и в этом. Но я с ним поговорю. Я с ним поговорю. Я верю, что именно это Дух Божий хотел, чтобы я сегодня вам передал, исходя из этой истории. Вот. Поэтому давайте мы сейчас помолимся, поблагодарим. И пусть Дух Божий поможет нам и дальше принимать от Бога все то служение, которое Иисус совершает сейчас. Меня так радует то, что Иисус не спит и не дремлет, а Он сейчас совершает тоже свое служение. Поэтому имеем возможность и каяться, и исправляться, и двигаться вперед, и реализовывать Его программы. Поэтому давайте сейчас попросим в первую очередь прощения у Духа Божьего, что когда мы читаем Новый Завет или читаем Ветхий Завет, что мы не внимаем того, о ком мы читаем. Что наше внимание, оно больше сгруппировано на людей, на какие-то истории, на какие-то любовные дела, там еще, на чьи-то человеческие победы, а мы не видим Дух Божий. Давайте попросим прощения и примем решение, что Дух Божий при изучении и Писании все-таки для нас будет основным приоритетом. Отец, мы просим Тебя прости. Прости каждому из нас лично. что читая Слово Твое, мы не были внимательны к тому, как и что делает Дух Божий, а больше свое внимание заостряли на людей, чем на Божье служение Духа. Мы каемся во имя Иисуса, и мы принимаем решение, что читая Слово Твое, мы будем внимать и смотреть на Твой Дух, на Его движение, на Его служение, на то, как и что делает Он, и через кого что Он делает. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открыл нам через Слово Твое. И мы просим Тебя, Дух Святой, помоги нам видеть Тебя и практиковать Твое присутствие каждый день в нашей жизни. И мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе, Дух Святой, за сегодняшнюю встречу, за помазание. Во имя Иисуса. Аминь.